Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с различными сторонами музейной жизни. Мы будем говорить не о каком-то мероприятии, а о одном из сотрудников. Особенно важна в наш век видеотехнологий, цифровых технологий, но который вот достаточно часто остается за кадром. Ну, по радио говорить о цифровых технологиях с одной стороны уместно, с другой стороны это как раз лишний повод привлечь всех радиослушателей в наши социальные сети, на наш сайт, в первую очередь, где можно увидеть уже достаточно большое, разнообразное количество видеоматериалов, изготовленных этим человеком. Ну, я надеюсь, я интригу создал. Сегодня у нас в гостях старший фотокорреспондент отдела маркетинга информационных технологий Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Рауль Раульевич Саидгареев. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
У вас такая разнообразная и достаточно сложная биография. Может быть, мы немножко с нее начнем, чтобы ваш путь в музей выделить как-то более ярко. Как вообще вы связаны с историей? Вот вы, с одной стороны, занимаетесь преимущественно в нашем музее изготовлением видеопродукции, да, но об этом мы чуть попозже поговорим. И одновременно вы кандидат исторических наук, работаете еще
в Иркутском государственном университете, Высшая школа журналистики и медиапроизводства сейчас называется это.
Как это у вас получается совмещать? И самое главное, какова в вашей жизни связь между видеосъемками и историческими исследованиями?
Надо отметить, что я 35 лет отслужил в военно-морском флоте, сам являюсь капитаном второго ранга запаса. И последние годы службы, а это ни много ни мало, почти 20 лет, я был начальником киностудии всего военно-морского флота.
И вот всего, то есть и Тихоокеанского, и Балтийского?
Да, всего военно-морского флота, то есть мы работали на весь военно-морской флот. И наша киностудия выпускала, в принципе, учебные фильмы, в том числе и секретные, и совсекретные, но в эпоху перестройки мы выпускали много фильмов чисто документалистики, которые появлялись и на Первом канале, и на Втором канале, и на НТВ. И часто нас в новостях употребляли как людей, которые участвуют в новостях чисто в съемке, потому что использовали наши видеокадры.
Рауль Раульевич, напомните еще раз, какие это были годы?
Это годы с 95-го по 2013 год.
То есть уже программа «Служу Советскому Союзу» не выходила тогда?
Ну, в принципе, подобие «Армейский магазин» выходило, подобие «Служу Советского Союза». Она работала в том же сегменте, но чисто на телевидении. А мы чисто выпускали, делали учебные фильмы. И учитывая, что киностудия сама находилась на территории военно-морского инженерного училища имени Ленина, а потом военно-морского инженерного института, это в городе Пушкине, Царском селе бывшем. И у нас через забор находился, в принципе, именно Екатерининский дворец. Поэтому мы были связаны в первую очередь с военно-морским инженерным образованием. Поэтому я в какой-то момент, когда сделал несколько фильмов об инженерах, инженерах-механиках, подводниках, в какой-то момент я понял, что могу написать об этих людях кандидатскую диссертацию. Ну, таким образом, я пришел в историческую науку и написал кандидатскую диссертацию именно по этой теме. Подготовка специалистов, инженеров-механиков для военно-морского флота после Великой Отечественной войны 1945 года по 1991 год, когда началась перестройка вооруженных сил и развал Советского Союза.
Ну, собственно, в 91-м году перестройка уже закончилась.
Ну да.
Вместе
да.
с Советским Союзом. Хочется еще уточнить, вот эти вот ваши фильмы, их герои, они на слуху? Ну, и даже если нет, назовите хотя бы несколько вообще ваши, скажем так, продукты продукты, видеопродукты можно посмотреть, ваши фильмы в интернете до музейного периода, вот то, что вы там снимали, что-то же расположено?
Конечно, наверное, есть видеопродукты, которые, будем так говорить, еще качество не очень большого, которые мы снимали тогда на ВХС, это больше фильмы о военно-морском инженерном училище имени Ленина, когда мы делали к его 50-летию. Были в интернете фильмы, которые посвящены военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Также чисто личностные фильмы.
Да, вот это, может, самое,
например,
интересное.
Например, об недавно ушел из жизни академик Российской академии наук, советник Российской академии наук Саркисов Ашот Ракелович, который 16 лет поступил в училище имени Дзержинского, потом в эти 16 лет попал на фронт, закончил он Великую Отечественную в звании старшего лейтенанта, замначальника штаба батальона разведки, после этого стал начальником Севастопольского военно-морского инженерного училища, после этого стал замначальника военно-морской академии. То есть человек очень замечательной судьбы, который, я так понимаю, состоялся в своей жизни, наверное, трижды, как минимум, по-большому. То есть некоторые только войну прошли и считали, что они герои, а он, имея три серьезных ордена, создал самое серьезное училище по подготовке специалистов для атомного флота в Советском Союзе. А после развала Советского Союза он долгое время работал в академии. Я при своем возрасте, будучи намного младше его, когда приезжал в Российскую академию наук, то вот он по лестнице на третий этаж, где у него кабинет, он сбегал легко и непринужденно, а я за ним потихонечку шел.
Ну, то вы, есть, наверное, еще камеру тащили.
Ну да, я, конечно, камеру, штатив тащил и так далее. Я создал фильм для него. Хотя он не думал, что это будет фильм. К его юбилею, к 85 годам, мне говорят, слушай, говорит, сделай фотографию, альбом о Саркисове. Я говорю, да зачем делать альбом, если у меня есть шикарный материал, который я о нем снимал в Москве. И я создал на этом материале фильм, который он, говорит, показывал, вот у меня сосед в Авгике преподает, и вот он говорит, что это шикарный фильм, то есть ему очень понравилось. Ну, и есть много людей, с которыми я знаком, которых я снимал. Например, выпускник училища имени Дзержинского Игорь Дмитриевич Спасский. Он многие годы был генеральным конструктором МКТБ «Рубин», морской техники «Рубин», и под его руководством создавалась одна из огромнейших лодок, подводных лодок стратегических 941-го проекта, ну, под названием «Акула».
А, это самая большая,
самая большая подводная лодка в мире, и на которой можно было ездить на грузовике, буквально, в смысле.
Внутри?
Нет, внутри там, конечно, не поездишь, там
переборки.
И надо отметить, если мы перешли на эту тему, что внутри подводной лодки можно ездить, наши лодки, и атомные, и дизельные, они внутри не поездишь, даже не побегаешь, потому что, ну вот если на дизельных лодках, там у командира лодки совсем маленькая каюта, а матросики 3 года, когда была служба, 3 года, они спали на торпедах. Одна торпеда, на ней коечка матросика, другая торпеда, на ней опять же коечка матросика. То есть это такая сложная работа, в которой, будем так говорить, сложно жить, да.
Рауль Рауль, у меня такой вопрос. Вот позавчера, как раз 19 марта, мы отмечали в очередной раз День подводного флота России. Вы в подводном флоте тоже снимали что-то, когда работали на киностудии?
Дело в том, что подводный флот – это больше закрытая организация, и я больше снимал о подводном флоте секретных, и даже не фильмов, а чисто сюжетов, особенно после 95-го года, потому что нужно было создавать учебные пособия для того, чтобы можно было обучать личный состав. Почему? Потому что люди уходили с флота, была зарплата маленькая, и передавать знания надо было другим. И те, кто ушли, они записывали свои навыки на видео, и поэтому можно было создавать учебную программу, чтобы преподавать это другим людям.
Они до сих пор секретны?
Они до сих пор секретны. Ну, надо сказать, что даже вот торпеду, которая как бы взорвалась на Курске, я в том числе снимал. Вот, она стояла рядом с той торпедой, на которой мы писали материал.
Рауль Рауч, я так заслушался этой совершенно новой и для меня, я думаю, для большинства радиослушателей информации, что уже сильно просрочил время нашего первого рекламного фрагмента. Мы сейчас прервемся для анонса других, не менее интересных ближайших мероприятий нашего музея, а потом обязательно продолжим.
Двадцать четвертого марта в 15:00 В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится открытие выставки «Старообрядчество. Ларец традиций». На выставке посетители увидят более 200 экспонатов, характеризующих историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной Сибири и за ее пределами. Ознакомиться с предметами церковной и народной традиционной культуры. Впервые на выставке будет представлен полный свадебный комплект, включая цветочную шапочку невесты, специально заказанную у старообрядцев севера Иркутской области, которые вернулись в Россию из Южной Америки. Отдельный раздел экспозиции посвящен старостильной иконе, которая стала одним из символов России. Выставочный проект реализован музеем совместно с Восточно-Сибирским аналитико-просветительским центром «Согласие». Вход на открытие 24 марта свободный. В последующие дни, кроме понедельника, выставку можно посетить по адресу улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21, 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу программу «Краеведческие записки», и в гостях у нас сегодня, как те, кто нас уже давно слушает, наверное, уже убедились, те, кто только что подключился, обратите внимание, очень интересный человек, несмотря на такой буднично звучащую должность, старший фотокорреспондент отдела маркетинга и информационных технологий Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского, мы беседуем с кандидатом исторических наук Рауль Раульевичем Саидгареевым, и о его работе на объединенной киностудии военно-морского флота, правильно?
Да, называлась она киностудия военно-морского флота, а я исполнял должность начальник киностудии, режиссер киностудии военно-морского флота.
Мы немного поговорили о съемках на подводных лодках, которые до сих пор секретны, поэтому мы о них, наверное, дальше говорить не будем. Какие-то истории, которые можно рассказать, связанные,
да, конечно,
с вашей работой?
Очень интересные истории, которые связаны, например, 4-я дивизия подводных лодок, которые находятся в Полярном. И они...
Это Северный флот.
Это Северный флот, да. И они в свое время проводили празднование 40-летия, и они приехали, многие командиры подводных лодок, которые составляли историю подводного флота, приехали в Санкт-Петербург, и я снимал их интервью. Они...
То есть еще вот тех, кто сразу после Великой Отечественной войны заступал, да?
Да, осваивали подводный флот, и надо сказать, что не все попадали на подводный флот чисто с училищ, которые готовили подводников. Вот, например, с училища имени Ленина, на территории которой я находился, там ребята попадали, даже готовясь дизелистами, на надводные корабли. И успешно овладевали и на дизельных подводных лодках, выполняли переход из Балтики на Тихий океан. Это вообще, ну, такие рассказы, о которых можно рассказывать очень долго и интересно.
А что-то вот из эпизодов «Холодной войны» пришлось вам снять рассказы об этом?
Рассказы, конечно, такие отрывистые. Был у меня Смирнов Игорь Александрович, который рассказывал о том, как они на дизельной подводной лодке, им была задача поймать, в общем, станцию, которая тянется за подводной лодкой, американской подводной лодки. И они, пройдя по курсу, перпендикулярно курсу американской подводной лодки, они ее срезали и поймали, и привезли сюда. Это удивительные рассказы. У меня командиром отряда был капитан первого ранга, который командовал подводной лодкой, которая 7 раз учебно торпедировала немец, атомный авианосец военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
Тогда это был флагман флота.
Тогда это был флагман флота США. И он бы получил, конечно, героя Советского Союза, но, к сожалению, возвращаясь из похода, один из матросиков, электрик, получил электрические повреждения и умер. Поэтому его наградили только орденом Ленина. Но таких людей, о которых можно много говорить, которые в советское это время делали славу советского флота, можно говорить очень много, потому что подводный флот – это люди, которые, наверное, больше, чем космонавты, достойны, чтобы они говорили и чтобы их награждали орденами. Потому что
видите, они, с одной стороны, достойны, а с другой стороны, это совершенно секретные люди.
Да, да, да.
Даже, может, тоже больше, чем космонавты уже опять.
Да, и они, конечно, видится, что в космосе там атмосферное давление, атмосферы, которые дают на корабль, они совсем другие. А под водой, если ты на глубине 300 метров, то там 30 атмосфер, которые давят. И, естественно, если там даже маленькое нарушение есть каких-то условий эксплуатации, то вода побеждает человека. И на флоте некоторые вещи приводили к страшным последствиям. И мы знаем подводную лодку «Курск» или...
Комсомолец.
Вот с Комсомольца удивительный случай, мичман Слюсаренко, который, когда подводная лодка стала погружаться уже, когда большинство людей либо погибло, либо спасалось на шлюпках, он и еще 5 человек остались в капсуле, это надводная часть подводной лодки, рубка, и она работает капсулой, чтобы всплывать там, с глубины где-то до 1000 метров. И вот, находясь в этой капсуле, они не могли оторвать эту рубку никакими условиями, ни механическими. И когда уже думали, что все пропало, и они погибли, произошел взрыв внутри лодки, и капсула оторвала. И представь себе силу, когда она поднималась с глубины больше 1000 метров, а вообще уровень глубины лодки был больше 1600 метров.
Где она утонула.
И больше 1000 метров она на поверхность просто выскочила. Человек, который был впереди Слюсаренко, там как-то люк сам открылся от этого большого давления. И перед стоящего человека, который был впереди Слюсаренко, его выкинуло через этот люк, и он вылетел где-то на высоту где-то 30 метров и упал, когда в воду уже разбился. А он говорит, я, говорит, зацепился за этот люк, и это удержало меня. Я, получается, выпрыгнул уже с самого люка и отплыл от лодки вот этой капсулы, которая огромная по своей, она 30 метров, наверное, в диаметре. И когда он отплыл от этой капсулы, чтобы воронка от нее не затянула его, он еще 40 минут плыл по этому морю, в котором люди живут 10-15 минут, 2 градуса. И его случайно подобрали, как и тех спасшихся людей, он остался жив. После этого попросился служить в Киеве, жил в Киевском политическом училище тогда.
Рауль Раульевич, немного, потому что вот эти воспоминания, я думаю, их бесконечно можно слушать, и, может быть, мы еще раз вас пригласим, но я думаю, что у многих уже возникли вопросы, как, во-первых, ваша деятельность такая военно-морская связана совершенно сухопутным Иркутском, который, ну, ближайшее море, конечно, Байкал, но у нас внутреннее, замкнутое, и, собственно, боевого флота не имеет, да, и почему вас так зовут, я вообще обычно не задаю такого вопроса нашим гостям, но я думаю, это тоже многим радиослушателям интересно.
Почему так зовут? Действительно, если посмотреть в интернете, то Рауля Раулича, наверное, не встретишь, во всяком случае, в России. Отца у меня звали Равиль, но когда у него в деревне сгорели документы, он решил почему-то себя назвать Раулем по паспорту. А когда я родился я в Германии, потому что отец у меня тоже был офицером. Мама, учитывая, что немцы иногда воровали русских детей, решила меня назвать Раулем, чтобы меня немцы случайно не украли.
Потрясающая история.
Второй вопрос. Дело в том, что отец, как я говорил, у меня был военным, но сухопутным военным. Это я пошел с моим братом в военно-морской флот служить, и я попал, будем практически отсюда, попал в Суворовское училище, которое находилось в Уссурийске. И когда закончил через 35 лет службу, в принципе, решил вернуться в те места, откуда уходил в Суворовце.
То есть детство-то ваше в Иркутске, получается, прошло?
Детство мое не в Иркутске, а в Забайкалье прошло. Моя школьная руководитель, она тоже здесь живет, которая у меня была в Забайкалье.
Мы сейчас прервемся на анонс других важных, очень тоже музейных событий, пожалуйста. Вот сейчас особо прошу прислушаться к этому анонсу, потому что он от вас, уважаемые радиослушатели, требует не только внимания, но и, возможно, некоторых действий. А потом мы продолжим нашу беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского начинает акцию «Сбор» в стране домашних заданий. Музей предлагает иркутянам принять участие в акции и помочь музею в сборе школьной атрибутики советского детства. Для кого-то это детство родителей, бабушек или дедушек. Это могут быть школьные учебники или тетради, а также конструкторы, коньки, коллекция марок, игрушечные пистолеты и фигурки солдат, кеды и олимпийка, глобус и барабан, ранец и пионерский галстук, аппарат для выжигания по дереву и футбольный мяч, и многое-многое другое. В рамках объявленного президентом России года педагога и наставника в отделе истории музея готовится выставка «Уголок школьника». Акция продлится до 1 мая 2023 года. Все предметы принимаются в будние дни с 10 до 18 часов по адресу улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 33 34 49. 33-34-49.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Рауль Раульевичем Саидгареевым, старшим фотокорреспондентом нашего музея, кандидатом исторических наук, и немного... Получается, что мы значительную часть передач проговорили о вашей крайне интересной домузейной биографии, о том, как вы попали в музей и как вы здесь, в музее, работаете.
Попал я в музей, будем так говорить, совершенно случайно. Я работал в Шилихове преподавателем ОБЖ в техникуме и случайно обнаружил, что в Иркутском областном краеведческом музее требуется научный сотрудник. Я пришел к директору музея, и он был очень радостно удивлен, потому что узнал, что я, в принципе, военно-морской офицер. Оказалось, что нужен работник на новый открывающийся отдел, который передали Иркутскому областному краеведческому музею, ледокол «Ангара».
Это был 15-16
год? Это был 2015 год. Я был единственным сотрудником долгое время на ледоколе «Ангара». Даже не было кассира еще. Только были люди, которые охраняли ледокол. И я, как бы, который проводил экскурсии, заодно чинил некоторые вещи, потому что ледокол нуждался в ремонте, и на некоторые вещи денег не выделили. Поэтому приходилось очень качественно выполнять многие обязанности.
Ну вот, а что касается вашей вот видеоипостаси, когда она оказалась востребована?
Дело в том, что когда пошла пандемия, и многие работники просто не выходили на работу, потому что нельзя было выходить на работу.
Так отделы были закрыты.
Отделы были закрыты, то понятно, что музею надо было показывать как-то в любом случае свою работу, надо было что-то показывать. И тогда я предложил, что свои умения, которые у меня были хорошо закреплены, даже в период военной службы, ну и учитывая, что я еще был доцентом кафедры журналистики в то время, сейчас высшей школы журналистики и медиапроизводства Иркутского государственного университета, где я, в принципе, преподаю технику видеосъемки и основы монтажа, то, в принципе, я предложил Сергею Геннадьевичу Ступину, чтобы делать для музея какие-то сюжеты, фильмы, которые я очень хорошо умею делать уже давно.
Ну, вот тогда мы с вами поближе уже познакомились.
Да, да.
Вот, и я хочу сказать, что и на нашем YouTube-канале, и в наших социальных сетях, непосредственно к сайту прикручены очень большое количество видеороликов или даже полноценных фильмов за вот последние 4 года, созданные при участии или непосредственно Раулем Раульевичем. И у меня в этой связи вопрос. Вот ваш опыт видеоработы длительной на военно-морском флоте и в музее, они как-то отличаются?
В принципе, эту работу я умею делать хорошо, и мне нравится делать эту работу, потому что эта работа отличается от большинства работ. Первое, тем, что ты делаешь от начала до конца, и ты, в принципе, всем показываешь конечный результат своей работы. Удобно работать, когда ты делаешь вещь, которая всем нравится и которую можно всегда посмотреть. Ну и второе, ты оставляешь память, которая всем людям интересна, и даже через какое-то количество лет эта память остается. Ну и, конечно, творческая составляющая, потому что ты общаешься с людьми, ты общаешься с разными людьми. Все люди, с которыми ты общаешься, не просто интересны, они суперинтересны. И учитывая, что у музея много отделов, и интерес музея совершенно разнообразный, то ты, в принципе, всегда многогранно общаешься.
Вам ваше историческое образование помогает в работе?
Ну, не только историческое, но еще преподавательская работа, которая... Потому что я, когда работаю, учитывая, что не все сталкивались с кино, то приходится где-то людей учить, чтобы они правильно становились в кадр, чтобы говорили интересно и делать качественный продукт.
Рауль Раулевич, такой несколько коварный вопрос. Многие сейчас считают, что век видео, интернета, цифровых технологий, ходить в музей не обязательно, особенно когда можно экспонаты и залы музея, и мероприятия посмотреть на Ютубе или в каких-то других видеоформатах. Вот что вы скажете этим людям? Вы же вроде создаете именно такой контент.
Конечно, мне, как человеку, который уже давно в сфере цифровых технологий работает со времен военной службы, потому что мое второе образование инженер-электроник, я однозначно могу сказать, что никакие цифровые технологии не заменят вербального общения. Когда ты приходишь в музей, и тебе в глаза экскурсовод говорит о том, что он думает, и когда вот я на ледоколе проводил экскурсию, это был театр одного актера, потому что люди чисто приходили, слушали, потому что я военно-морской офицер, я знаю лексикон военно-морского флота, ну и в целом флота, и я могу свободно говорить так, как людям интересно. Конечно, каждый экскурсовод находит свою тему, которая вдохновляет его, и которую он преподносит людям, которые приходят именно в музей. Поэтому никакой фильм, конечно, не закроет возможность человека преподносить свой предмет, который он несет людям. И, конечно, ты в фильме можешь какую-то грань осветить, но всего осветить ты не имеешь возможности.
Не буду спрашивать, какой ваш любимый отдел, раз вы работали на ледоколе, с другой стороны, и в других отделах тоже, но спрошу, какие ваши фильмы, ролики, хотя бы последних пары лет, которые есть в доступе, вам самому особенно понравились, запомнились, чтобы их адресно, не целиком всей массой, единично рекомендовать радиослушателям, хотя бы для ознакомления, начала ознакомления с вашим творчеством?
В 2019 году к нам в Иркутск приехали барды из Самары, которые представляли клуб имени Валерия Грушина, и они решили сделать экспедицию к месту гибели Валерия Грушина на реку Хадама, которая впадает в реку Уда. В этом месте Валерий Грушин погиб, пытаясь спасти людей, которые гибли, упав в холодную воду с лодки. Надо отметить, что они решили сделать фильм. Они попросили меня сделать фильм, я этот фильм отснял, и этот фильм есть на Ютубе, он называется «Вторая часть экспедиции к месту гибели Валерия Грушина», а первая часть «Полис мужества». Была такая песня, посвященная Грушину, где были слова, что он на реке Уда создал полис мужества, куда люди должны именно прийти и поклониться его мужеству, которое он совершил, выполняя свой долг. Много было вопросов к Грушину о том, что как он погиб, почему он погиб, и геройский ли это гибель. Но после того, как погиб Зиничев, мы понимаем, что Грушин чисто своим движением души уже совершил подвиг. И мы это должны тоже понимать. Но фильм интересный не потому, что он выставлен на YouTube, не потому, что там много плюсиков ему поставили и лайков, а потому, что он рассказывает о людях, которые душой болеют за какое-то дело, двигают поэзию, просто бардовские песни поют. Просто фильм получился интересный. Кроме этого, в 2021 году мы уже опять же с этой же группой, но уже с московской частью бардов, людьми, которые работают в проекте «Песни нашего века». И я отснял их концерт на месте гибели Грушина, и получился очень интересный концерт. Я работаю в музее, в качестве видеооператора, режиссера и, в принципе, монтажера и в конечном итоге человека, который делает конечный вариант фильмов, немного, всего лишь 2 года.
Да, уже больше немножко.
Да, чуть больше 2 лет, да. И за это время сделано много видеосюжетов, которые показаны чисто на страницах музея и особенно ВКонтакте. Цельно пока сделано чисто таких больших фильмов немного. Вот, например, к 240-летию музея сделано несколько видеофильмов, в том числе и гимн музея сделан, и празднование 240-летия музея, фильмы, которые сделаны к 80-летию Победы. И летом было отснято много материала и сделано несколько сюжетов, посвященных святителю Иннокентию, празднование которого, 225-летие которого проводилось именно на его родине, в селе Анга. Надо сказать, что сняты были шикарные материалы, и те мероприятия проводились очень красиво, очень объемно, очень интересно. И, конечно, сюжеты это сюжетами, а когда будет сделать фильм, это будет еще интереснее.
Раулевич Светгореев, старший фотокорреспондент отдела маркетинга информационных технологий Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, был у нас сегодня в студии. Я уверен, что со многими его роликами, фильмами захотелось нашим радиослушателям сейчас познакомиться. Большое вам спасибо, Рауль Раульевич.
Спасибо, дорогие радиослушатели.
И я, ученый секретарь музея Артем Ермаков, завершая передачу «Краеведческие записки», хочу обратить ваше внимание на наш музейный сайт iokm.ru, где прикручены вот как раз некоторые из этих роликов на наши страницы в социальных сетях, особенно на Рутубе в данной ситуации, ну и ВКонтакте, конечно. Ну и добавить, что информацию о других музейных мероприятиях, о работе музея в рабочие дни всегда можно узнать по телефону 33 62 30. До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Уйдем в предрассветный туман. Поем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим за в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской потянем дружнее, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. На рейде большом легла тишина, и море окутал туман, и берег родной целует волна, и тихо доносит баян. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.